אם תחנה עליי מחנה
Духовное окружение.
Шалом, анаху корим бесефер китве
Бааль. Здравствуйте. Мы читаем книгу труды Бааль Сулама, статьи Шамати, статья 190-я. Всякое действие оставляет след. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут транслироваться в течение урока. Труды Бааль Сулама, труды Шамати, страница 645, 190-я статья «Всякое действие оставляет след». Вопрос. Влияет ли на нас то, что мы освободили нашу землю от порабощения и удостоились выйти из-под чужой власти, став свободным народом, как все народы? Действует ли на нас эта свобода так, что возникает она у нас от этого особое ощущение в работе и служении Творцу? Ответ. Нельзя думать, что это не действует на нас, и что рабство ничем не отличается от свободы. Ведь тогда получается, что Творец действует совершенно напрасно. Но на самом деле все его действия производят и оставляют у нас след, хороший или плохой. То есть от всякого совершаемого им действия, которое мы ощущаем как положительное или как отрицательное, как свет или как тьму, нисходит к нам дополнительная сила. И за счет этого есть у нас возможность прийти к духовному подъему, потому что в духовном не всегда есть постоянная власть и сила, которую мы должны к себе притянуть. Поэтому не может сказать человек, что свобода, которой мы достигли, не сделала в нас никакого изменения. Но если мы не ощущаем изменений к лучшему, то обязаны сказать, что есть изменение к худшему, хотя мы его и не ощущаем. А на исходе праздника добавил, что примером тому субботняя трапеза, на которой мы получаем материальное наслаждение, и благодаря связи корня и его следствия возбуждаем духовные наслаждения по подобию будущего мира. И, естественно, для того, чтобы вкусить духовных наслаждений, нам необходима особая подготовка в 6 днях работы и действия. И какова мера подготовки, такова и мера ощущения. А если у человека нет настоящей подготовки, чтобы ощутить духовный вкус субботы, тогда наоборот, телесные наслаждения делают его еще хуже. И после материальной трапезы он устремляется только ко сну и ни к чему более. Получается, что вкушение наслаждений снижает человека духовно. Но необходимо приложить особые усилия для того, чтобы через телесные наслаждения прийти к духовности, потому что таково желание Творца. Хотя они и пребывают в противоречии друг с другом, ведь духовное находится под линией отдачи, а телесное — под линией получения. А поскольку таково было его желание, притягивается духовное вслед за телесными наслаждениями, получаемыми ради заповедей Творца, каковыми являются наслаждения праздников и субботы. Также мы должны видеть, что в условиях той свободы, которой мы удостоились, необходима огромная подготовка, чтобы получить духовную свободу, называемую «свобода от ангела смерти», когда вся земля полна его величия, то есть светом Мохин Дабавыима. И тогда не останется у нас ни места, ни времени, которое бы не было наполнено Творцом. И не будем мы в состоянии сказать, что какое-то время или какое-то место может быть пустым от Него. Ведь вся земля наполнится Его величием. Но до того есть отличие между светом и тьмой, между Израиль и другими народами. Ведь в том месте, где должен сиять свет, там находится Творец, а не на месте тьмы. Также и в Израиль есть место для света Израиль, Творца, но не у народов мира. Творец не обитает в них, и отделена суббота от шести дней творения. Когда же постигаем свет Мохин Дабавыима, то удостаиваемся ощущения, что вся земля полна его величия, и исчезает отличие между временами и состояниями, а повсюду и на все времена воцаряется свет Творца. И в этом смысл праздника Песах, в котором Израиль заслужили свободу, то есть раскрытие света Мохин Дабавыима, наполняющее всю землю его величием. И естественно, что не остается тогда места для эгоизма, ведь он больше не отдаляет от духовной работы, а наоборот, видно, как он приблизил человека к служению Творцу. Но состояние это пока существует лишь в виде пробуждения свыше. Поэтому сказано, что говорит святая Шхина: «Видела я каплю, подобную красной розе». То есть, видела место, которое еще нуждается в исправлении, и где не может сиять свет Творца. А потому должны были отсчитать еще 7 недель Сфират Омер, дни от Песаха до Шавуота, чтобы исправить всю раскрывшуюся нечистоту, пока не наполнится вся земля его величием. И это подобно царю, у которого есть высокий замок, полный всякого добра, но нет у него гостей. А потому создал он людей, чтобы пришли и получили все добро и благо. Но не видим мы этого замка, полного добра, а наоборот, кажется нам, что весь мир полон страданий. И объясняется это тем, что вина царского было вдоволь, ведь со стороны Малхут нет никакого недостатка в вине, то есть в наслаждениях, подобных удовольствию, получаемому от вина. Недостаток же только со стороны получающих, потому что у нас нет кли, способного получить этот цвет. Ведь только в отдающее кли можно получить. И чем больше кли, тем больше в нем раскрывается свет. А потому все изменения возможны только в килим, но не в свете. И об этом говорит Могила. Подавались напитки в разнообразных сосудах килим, и вина царского было вдоволь с царской щедростью, как и было в замысле творения, насладить сотворенных со всей щедростью Творца.
Да.
Я даже не знаю, что сказать. Кстати, очень... как широкая, так и глубокая.
Ну, Поговорим
о ней каждый раз немного, чтобы возвратиться, может быть, через несколько раз к ней каждый раз. Вопрос здесь такой. Сказано, что до выхода из Египта человек находится в 49 вратах нечистоты. Это значит, что не верит ни во что. Не ждет уже ничего. Когда видит, что у него уже почти нет никакой связи с высшей силой, что не может быть, чтобы изменилось что-то в его жизни. Когда где нет никого, кроме него, все находится под властью фараона. Ничего не способен сделать со своим эгоизмом, который властвует над ним. Нет у него ни понимания, ни веры, ничего. Какой же он добрый, несущий добро. Остается ему, по сути дела, только очень тоненькая ниточка, связывающая его с чем-то, настолько, что он не видит, что выйдет из этого что-то. Очень сильное разочарование. И та ниточка, которая осталась у него, это терпение, которое буквально выше разума, выше всякой логики. И это те вещи, которые постепенно накапливаются и достигают состояния, когда, если на самом деле достигает 49 врат нечистоты, действует тогда высшая сила, сила избавления. И здесь уже место сказать, что любое действие оставляет след, что еще раз, еще немного, и еще немного. Это счет 400 лет. Когда все время накапливается весь анализ, усилия, даже слабости, и вроде бы преодоления, которые совершил сам или ждал от Творца, что он произведет это. Вся наша борьба в целом всего лишь в чем состоит за выход из Египта? С чем мы должны выйти? Вопросы, может быть, правильные для семинара, но мы все боремся в духовном за власть Творца. Действуем по отношению «нет никого, кроме Него» и «доброму и несущему добру». И в соответствии этому, что представляет клипа, это то, что перечеркивает нам «нет никого, кроме Него» и «доброго и несущего добро» во всевозможных видах проявления. И поэтому это порабощение, изгнание, как сказано, что изгнание и избавление отличает буква «Алев», властвующий в мире. И именно на этой точке мы должны фокусировать себя все время. И не сосредотачиваться ни на чем другом. И мы должны все время заострять наш анализ, что нет никого, кроме Него, и добрый, несущий добро. Именно за это мы боремся с нашей природой, то есть фараоном. Когда мы не просим у судьбы, чтобы что-то изменилось, но во всем происходящем мы обращаемся к Нему. Это называется, что нет никого, кроме Него, что все происходящее мы ставим в зависимость только от Него, что нет никого другого, кто бы выполнял все действия, планировал их. И только чтобы мы в этой борьбе против всех помех, когда Он облачает себя в них, мы указали на Него и обратились к Нему. Это является изгнанием. То есть, когда мы еще не способны, но очень-очень хотим раскрыть источник всего происходящего, и когда я не посланец, это очень важная точка, потому что другой работы нет у нас. К этому мы должны быть готовыми. Удерживать эту точку, чтобы находиться в очень четком виде, направленным быть только на это, как корабль, который должен быть направлен все время в нужном направлении, или самолет, который нужно направлять очень точно, несмотря на все помехи, ветры, всевозможные изменения, помехи. Это возможно только с помощью команды, хорошей команды. Это устроено таким образом, когда сам человек не сможет направить себя, сбивают его с пути, затем опять оказывают милость, давая еще возможность, но возможность чего? Выстроить хорошую команду, чтобы он вместе с ними удерживал направление. Когда все время они направлены на то, что все это исходит от Творца, а не от всевозможных фараона или его войска. Когда нет случайностей, нет даже никаких посланников, а все исходит именно от Творца. Требования раскрыть Творца вопреки всем источникам сил, которые действуют, эта борьба, это требование является всей нашей работой. Сюда входит и порабощение, и кары, все события, все происходящее, во всем рассказе выхода из Египта, все это включено в эту борьбу определить, найти Творца через все эти помехи. Это между нами и Творцом находятся все эти помехи. Когда мы эти помехи стараемся переработать в связь, потому что с самого начала нет связи между нами и Творцом, мы противоположны. Эти помехи приходят для того, чтобы мы обработали их в связь между нами. И тогда мы видим, что фараон приближает нас к Творцу, что злое начало является помощью против него, когда мы преображаем его в связь. И когда в таком виде мы последовательно работаем, тогда мы, насколько пытаемся выстроить эти связи, это как на лестнице духовных ступеней. Мы поднимаемся к более сильной связи и падаем в еще большую помеху, в отсутствие этой связи, и снова пытаемся выстроить питом и Рамсес, и снова падаем в отсутствие связи, в отключение, путаницу, состояние, когда нет никакой власти Творца, и вообще такого нет, и еще, пока не достигаем в наших усилиях 49 врат нечистоты. Если мы достигаем 49 врат нечистоты, означает, что мы уже исправили многое. Мы уже исправили много в этой связи с Творцом. С другой стороны. Но это скрыто от нас. Потому что на какое-то мгновение мы что-то различаем, но все-таки опять падаем. Сразу же. И это все для того, чтобы мы раскрыли все эти помехи в «нет никого, кроме Него». И раскрытие состоит в том, что это «я», а не посланник, когда Творец сам, лично, когда мы можем различить эту силу, увидеть ее во всех помехах, когда все изгнание нужно для того, чтобы мы смогли почувствовать его. Увидеть его из несуществующего. И так мы работаем. Так мы достигаем избавления. Поэтому мы должны не забывать, что вся наша работа для избавления, для получения избавления — это нет никого, кроме Него, вопреки всем помехам, которые тоже, конечно же, исходят из «нет никого, кроме Него». Эта статья очень широкая. Я не знаю, как. Постепенно мы должны будем, может быть, изучить ее. Я даже не знаю, как подойти к ней. Может быть, прочитаю еще раз. Отрывок за отрывком.
Страница 645, статья 190, «Всякое действие оставляет след». Вопрос. Влияет ли на нас то, что мы освободили нашу землю от порабощения и удостоились выйти из-под чужой власти, став свободным народом, как все народы? Действует ли на нас эта свобода так, что возникает у нас от этого особое ощущение в работе и служении Творцу.
Еще раз.
Вопрос.
Спрашивает Бааль Сулам.
Влияет ли на нас то, что мы освободили нашу землю от порабощения и удостоились выйти из-под чужой власти?
Что значит из-под власти народов, из-под чужой власти, когда мы преодолели, поднявшись над помехами, и вследствие того, что мы укрепились в этих помехах, они вошли в нас, мы управляем этими помехами, с помощью них мы уже можем достичь какой-то связи, понимания, взаимного отношения с высшей силой, да?
Став свободным народом, как все народы. Действует ли на нас эта свобода так, что возникает у нас от этого особое ощущение в работе и служении Творцу?
Да.
Ответ. Нельзя думать, что это не действует на нас, и что рабство ничем не отличается от свободы.
Это то, о чем мы говорили тоже в последнее время. Что тоже в связи с изгнанием и избавлением, когда недостает здесь буквы «Алиф», которая есть в избавлении, и то, что раскрывается в изгнании. Мы готовим это отсутствие, эту потребность буквы «Алиф», когда я должен представить себе образ связи моей с Творцом в этом изгнании. Это как место пустое, которое заполняется затем, но это место недостатка уже дает мне образ будущего избавления. Вот это отсутствие готовит правильную подготовку, обработку, когда я начинаю понимать, что это, чем это должно быть. Я уже начинаю определять это избавление, чего я жду, что это называется, что у меня будут все блага, а мясо, вино, чеснок, лук, что называется избавлением. В чем она именно заключается? То есть, может быть, я страдаю и чувствую изгнание, как животное, или как растение, или еще кто-то, но не как человек, подобный Творцу. Да? И здесь мы должны понять, что значит, что он говорит, что вся разница между изгнанием и избавлением только в присутствии Творца. То есть я в конце изгнания должен определить, что называется, что только этого не достает мне. То есть когда есть у меня уже впечатление, есть какое-то знание, что как бы должно раскрыться, я должен быть готов к этому, я должен ждать этого. Я должен как бы уже ощущать вкус этого, что это избавление должно принести мне, как, какая свобода, от какого ангела смерти, что для меня жизнь не смерть, когда я жду этого избавления. Поэтому мы должны все время выяснять, чего на самом деле недостает мне по сравнению с тем, что называется «недостает в 49 вратах нечистоты». И сказал, что нельзя думать, что это не действует на нас, что есть в порабощении нет никакого изменения по отношению к избавлению. Это невозможно, что Творец ни в коем случае не действует напрасно, но все, в чем он действует, все это записывается в нас и оставляет след, как хорошее, так и плохое. Вроде бы плохое. Для того, чтобы мы впечатлились, должно быть, человек должен находиться как в хорошем, так и в плохом ощущении. Также и в положительном понимании, в отсутствии понимания, то есть отрицательном, и также по отношению к цели, это правильно или неправильно, положительно или отрицательно, то есть в хорошем или в плохом, здесь много различаемых особенностей. Это значит, что в любом действии, которое мы совершаем, как положительное, как отрицательное, как свет или тьму, нисходит к нам дополнительная сила, когда мы в целом начинаем воспринимать здесь все больше и больше. Приходит большее понимание. И за счет этого есть у нас возможность прийти к духовному. Потому что в духовном не всегда... Ну, почитай.
Так, что в духовном не всегда есть постоянная власть и сила, которую мы должны к себе притянуть. Поэтому не может сказать человек, что свобода, которую мы достигли, не сделала в нас никакого изменения. Но если мы не ощущаем изменений к лучшему, то обязаны сказать, что есть изменение к худшему, хотя мы его и не ощущаем. А на исходе праздника добавил, что примером тому субботняя трапеза, на которой мы получаем материальное наслаждение. И благодаря связи корня и его следствия...
Материальное наслаждение не от того, что мы едим, попытайтесь объяснить это как то, что мы получаем пока еще ради получения.
Что получаем материальное наслаждение, и благодаря связи корня и его следствия возбуждаем духовное наслаждение по подобию будущего мира. И, естественно, для того, чтобы вкусить духовных наслаждений в субботу, необходима особая подготовка в шести днях творения. И какова мера подготовки, такова и мера ощущения.
Тоже из тьмы можно каким-то образом представить себе, что такое свет.
А если нет у человека настоящей подготовки, чтобы ощутить духовный вкус субботы, тогда наоборот, телесные наслаждения делают его еще хуже.
Но тоже, еще раз, все-таки это приближает его к приходу к духовной субботе. Потому что то, что он пытается находиться в соблюдении этих законов, когда это называется суббота, я не говорю о материальном, а о внутренней сути, хотя он и не способен, но он может представить себе, о чем говорят все эти наслаждения в духовном.
Ведь после материальной трапезы он устремляется только ко сну, ни к чему более. Получается, что вкушение наслаждений снижает человека духовно. Но необходимо приложить особые усилия для того, чтобы через телесные наслаждения прийти к духовности, потому как это желание Творца. Хотя они и пребывают в противоречии.
Потому что это лолишма. Ну так что он все-таки пытается что-то сделать. Хотя и не знает, что это лолишма. Он думает, что он уже приближается к лишма. Но, по сути дела, вся работа в подготовке, она наоборот. В отступлении назад. Угу.
Хотя они и пребывают в противоречии друг с другом, ведь духовное находится под линией отдачи, а телесное под линией получения. И поскольку таково было его желание, притягивается духовное вслед за телесными наслаждениями, получаемыми ради заповеди Творца, каковыми являются наслаждения праздников и субботы.
То есть еще раз я предупреждаю, мы не говорим ни о каких яствах, о сне в субботу, то, что выполняет наше животное тело. говорится о действиях, которые он пока еще не способен выполнить ради отдачи, поэтому выполняет ради получения. И может быть, что он еще не знает точности, это ради получения или ради отдачи, но производит анализ, делает выяснение, и тогда раскрывается, что эти действия, они материальны, то есть желание получать.
Также мы должны видеть, что в условиях той свободы, которую мы удостоились, необходима огромная подготовка, чтобы получить духовную свободу, называемую «свобода от ангела смерти». Когда вся земля полна его величия.
Ангелом смерти называется намерение ради получения, когда все действия ради получения, которые отделяют его от Творца, называются смертью, когда отделяют его от ради отдачи.
Когда вся земля полна его величия, то есть светом Мохин де Абавыима. И тогда не останется у нас ни места, ни времени, которое бы не было наполнено Творцом. И не будем мы в состоянии сказать, что какое-то время или какое-то место может быть пустым от него.
То есть, когда он начинает раскрывать Творца во всем, что у него происходит в жизни.
Ведь вся земля наполнится его величием. Но до того есть отличие между светом и тьмой и между Израилем и другими народами. Ведь в том месте, где должен сиять свет, там находится Творец, а не на месте тьмы.
Здесь он уже делит себя на часть, где он может, или по времени, или по ощущениям, частях, когда он может быть перед Творцом и находиться в отдаче в соответствии ему и части, где он не способен. И так он делит себя на Израиль и народы мира. Здесь властвует Творец, а здесь властвуют другие силы, противоположные. И подобно этому...
Также и в Израиль есть место для света Израиль, Творца. Но не у народов мира. Творец не обитает в них.
У него... есть уже, ему ясно, насколько он поделен на эти две части. Да?
И отделена суббота от шести дней творения. Когда же постигаем свет Мохин де Абавыима,
что является полным раскрытием Творца во всех местах, во всех этих желаниях,
то удостаиваемся ощущения, вся земля полна его величия. И исчезает отличие между временами и состояниями, а повсюду и на все времена воцаряется свет Творца. И в этом смысл праздника Песах, в который Израиль заслужили свободу, то есть раскрытие света Мохин де Абавыима, наполняющее всю землю его величием.
Но, конечно же, мы должны до этого подготовить свою потребность до состояния молитвы и крика и в точности определить, в чем заключается избавление, в чем, какова форма этого избавления, и только тогда он сможет почувствовать его. Поэтому 49 врат нечистоты — это очень высокая ступень, когда подготавливает ее для раскрытия Творца. И, конечно же, любая ступень... в соответствии любой ступени нечистоты, он должен достичь святости. То есть одни врата в святости, вторые врата уже в нечистоте, следующие врата в святости, и опять нечистоте, правое-левое, и все время стремится к правой, все время падает в левую, пока не достигает 49 ступеней. То есть, когда все его желания, кроме 50-х врат, которых достичь он не способен, мы изучаем, что он достигает только части, и затем мы изучаем, когда мы определяем 50-е врода, потому что в каждой части есть и часть этого, и как мы определяем это для того, чтобы прорваться, да?
Мы читаем последний отрывок, и в этом смысл праздника. И естественно, что не остается тогда места для эгоизма, ведь он больше не отдаляет от духовной работы. А наоборот, видно, как он приблизил человека к служению Творцу.
Именно злое начало приблизило его.
Но состояние это пока существует лишь в виде пробуждения свыше. Потому сказано, что говорит святая Шхина: «Видела я каплю, подобную красной розе».
Это означает суды. Красная роза полна судов, которые он прошел, преодолел их, и тогда он приходит к 49 вратам нечистоты, и он готов к избавлению.
То есть видела место, которое еще нуждается в исправлении, и где не может сиять свет Творца. А потому должны были отсчитать еще 7 недель сферат Омер, дни от Песаха до Шавуота, чтобы исправить всю раскрывшуюся нечистоту, пока не наполнится вся земля его величием.
За это мы все время воюем. То есть за власть Творца вместо власти собственной, вместо власти мира, то есть словом, вместо власти фараона. И это подобно...
Подобно царю, у которого есть высокий замок, полный всякого добра, но нет у него гостей. А потому создал он людей, чтобы пришли и получили все добро и благо. Но не видим мы этого замка, полного добра, а наоборот, кажется нам, что весь мир полон страданий. И объясняется это тем, что вина царского было вдоволь, ведь со стороны Малхут, царства, нет никакого недостатка в вине, то есть в наслаждениях, подобных удовольствию, получаемому от вина. Недостаток же только со стороны получающих, потому что нет у нас кли, сосуда, способного получить этот свет. Ведь только в отдающее кли возможно получить. И чем больше кли, тем больше в нем раскрывается свет. А потому все изменения возможны только в келим, но не в свете. И об этом говорит Могила. Подавались напитки в разнообразных сосудах, и вина царского было вдоволь, с царской щедростью, как и было в замысле творения, насладиться творенных со всей щедростью Творца.
Да, когда все наслаждение от раскрытия нет никого, кроме Него. Проведем семинар или вопросы, я не знаю. Кто за семинар? А кто за вопросы? Вы устали, я вижу. Хорошо. Вопросы. Да. Ну.
Он пишет, что посредством материальных наслаждений мы приходим к духовному,
да,
потому что таково желание Творца. Как можно использовать материальные желания, материальные наслаждения для того, чтобы прийти к духовному? Что имеется в виду?
Имеется в виду, что я пытаюсь проделать всевозможные действия, которые в отдаче товарищам или в распространении ближнему. И тогда я, когда я желаю их сделать только ради отдачи, и у меня ничего не будет от этого, раскрываю, что я наслаждаюсь от этого. И только при условии, что я наслаждаюсь, я способен их проделать. Потому что нет никакого вечного двигателя, который просто так давал бы мне силы производить действия. Но если я вот так хотя бы действую рукой, делаю рукой, я должен получать колоссальное калории. Откуда это приходит? От того, что я должен получать наслаждение, должен получать энергию. А просто так отдавать я не способен. Творец — это источник энергии. Я не могу быть источником энергии. Я должен, если я что-то делаю, получить оплату. И оплата, вот это выигрыш оплачивается в соответствии с тем, что я думаю и как я думаю. И тогда даже в своих хороших действиях, распространении, в учебе, в укреплении группы, во всем, что я делаю, я раскрываю, что я работаю ради себя, когда я не способен находиться, быть источником силы, не способен источником энергии. То есть я должен всегда представлять себе выигрыш, который я получу от этого. Это называется материальным. И тогда мне ясно в результате этого, что я противоположен Творцу. Мне ясно в результате этого, что я выполняю действия по отдаче только для себя. Мне ясно в результате этого, что я нахожусь в этом как фараон, когда я пользуюсь сыновьями Израиля, то есть действиями отдачи для того, чтобы насладиться. Фараон очень наслаждается от того, что Израиль находится у него, работает у него. Потому что тогда он желает держать у себя этих рабов. Они вроде бы делают ради отдачи, но эгоизм фараон получает это для себя. Что может быть лучше этого? Желание получать без действий, отдачи. Когда просто так действуют в виде получения, называется животным. Как животные, звери, действуют напрямую. Я делаю вещи, от которых я наслаждаюсь. Всегда производит расчет, сколько это стоит, сколько я получу, сколько я могу заплатить за каждое наслаждение. Это называется животным. Египетским порабощением называется, когда я уже желаю приблизиться к Творцу. И поэтому я вхожу в такой период, когда я произвожу действия по отдаче, соединяюсь с товарищами, вместе с ним создаю как бы поручительство, действую в распространении, делаю очень много вещей, вкладываю в это всю свою жизнь и раскрываю каждый раз, что все это во благо себе. По крайней мере, в конце я начинаю раскрывать, что я не хочу, чтобы это было во благо мне, но я не способен, иначе я не буду работать. И тогда мы падаем, нет у меня никакой энергии держать себя. Я лежу вот так, и нет у меня никакой силы сдвинуться с места. Никакой силы. Пусть убьют меня, я не способен. И тогда ты начинаешь раскрывать, насколько ты не способен работать без вознаграждения. Так как же произвести действие по отдаче? Если группа показывает тебе важность действия отдачи, а ты видишь, что ты не способен, тогда ты чувствуешь порабощение. И, соответственно, этому уже начинается борьба. Когда мы приближаемся к ударам. Когда ты, как точка Моше, заинтересован, чтобы твое желание получило удары. Когда с помощью этого ты сможешь оторваться от него. Мне пока еще трудно это объяснить. Я чувствую, что еще не воспринимается, но мы приблизимся к этому. Необходимы выяснения, усилия все время. Да.
Спрашивает Евгений из Германии. Что значит властвовать над помехами, которые посылаются человеку?
Властвовать над помехами, которые посылаются человеку, это, по крайней мере, определить, что все помехи в нашей жизни исходят от «нет никого, кроме Него». Из всего, что есть. Из всего, что есть. Это называется, что ты должен прощать всем и соглашаться с тем, что есть. Ты должен реагировать. Если это в материальном, есть у тебя накрытый стол. Если у тебя в духовном, есть у тебя накрытый стол другой, в духовном. И зависит это только от того, каким образом ты раскрываешь его. Но реагируем именно так, на «нет никого, кроме него». Да.
Спрашивает Джон из Чикаго. От чего зависит способность человека быть терпимым на этом пути?
От подготовки. Терпимым. Когда я знаю, что я в следующий момент... могу получить такое, как бы это сказать, внутреннее изменение, апгрейд в себе, как в чувстве, так и в разуме, когда я не могу быть ответственным за себя, я не знаю, что будет. Я могу в следующий момент сойти с ума или стать... самым большим умом в мире, или Арабия Акивой. Словом, «я» — это не «я». «Я» — это программа компьютера, с помощью нажатия на кнопки могут произойти изменения с края в край. И я в себе ничего не могу подготовить. Ничего не могу подготовить, но только в окружении. Творец дал мне возможность властвовать над моим будущим, управлять моим будущим. Будущее — это каждое следующее мгновение с помощью окружения. Это значит, что если я желаю знать, кем я буду через мгновение, я могу посмотреть на окружение, на мое отношение с ними, на наши взаимные обязательства, и тогда я могу сказать, следующее мое состояние будет, по крайней мере, таким-то и таким-то. Потому что со стороны высшего света всегда поднимают меня, раскрывают большее зло, чтобы я мог продвинуться. И тогда, в соответствии с моей связью с окружением, я могу быть хоть как-то уверенным, что я могу сохранить себя, они защитят меня, и так я смогу продвигаться. И поэтому я не могу подойти к Творцу, если я не устанавливаю союз со своим окружением. Это сказано, что в своем народе я нахожусь, когда без поддержки, которую ты подготовил, со стороны Творца будет у тебя только дополнительный эгоизм, дополнительные помехи. Поэтому... что ты можешь? Тебе нечего ждать от него. И если ты подготовил эту поддержку, тогда ты уверен, что ты сможешь с помощью них развить правильный хиссарон, желание на фоне того зла, которое Творец подготавливает тебе, ты с помощью окружения можешь подготовить просьбу, чтобы это зло Творец обратил во благо. И так ты работаешь все время. Я — окружение Творец. Я — окружение Творец. Так это? Да.
Спрашивает Скотт из Англии. Как человек может сделать так, чтобы эго все время получало удары?
Смотри, Моше не просит, чтобы Творец убрал удары. Он только ищет, как отключиться от него. И не то, чтобы он сам желал отключиться, но Творец говорит ему: «Иди к фараону и требуй». И есть здесь сочетание нескольких вещей, которые раскрываются. Со своей стороны человек раскрывает, что есть у него только один большой ноль. Как левую сторону, так и правую он получает свыше. Как келим, так и силу обработать их все свыше. Да, пожалуйста. Нет, Юваль, кто там за тобой? Какую просьбу, какое требование или просьбу я должен предъявить? Каждый раз быть, каждый день в выходе из Египта или с силы Моше? Какое требование должно быть, чтобы пройти весь процесс в правильном виде и быстро?
И в соответствии с тем, что я сейчас тебе скажу, ты заполнишь анкету?
Ясно, что это процесс, да? Вопрос.
Что значит процесс? Что такое просьба?
Просьба — это...
Это хиссарон в сердце. Так какая разница, скажу ли я тебе, что ты сейчас в глубине своего сердца должен желать то-то и то-то?
Это процесс, конечно же, все время строится.
Замечательно. Поэтому надо не спрашивать, какова должна быть просьба. Ты должен работать над хиссароном и подниматься над тем, что есть у тебя сейчас, каждый раз. И тогда ты придешь к состоянию, что такова будет правильная просьба. Правильный хиссарон. Правильный хиссарон — это значит, что именно и кому ты обращаешься, и что ты ждешь. Все эти вещи должны сформироваться в человеке. Просьба — это состояние, так скажем. Состояние, внутреннее твое состояние. Из всех этих конфигураций, из всего, что есть у тебя, всех желаний, стремлений, усилий и так далее, в конечном счете выясняется в тебе нечто, на что ты получаешь ответ. И вот это нечто — это как бы образ Творца, который должен прийти и наполнить место. Хиссарон.
Вы нас учите все время думать о следующем шаге, о следующей ступени. Когда я в рамках этого желания, когда я хочу, скажем, почувствовать процесс выхода из Египта, а на следующей ступени я хочу уже выйти из Египта. То есть я очень ожидаю и прошу пройти этот процесс как можно скорее. Это следующая ступень.
Это верно, но что за процессы? Что значит выйти? Эти вещи должны быть все более и более выясненными. Что именно называется Египтом и выходом из Египта? По отношению ко мне сейчас, может быть, это самая нежелаемая вещь. Чтобы я работал без всякой собственной пользы, без чего-то, что приходило бы ко мне, только ради ближнего. Что я не буду видеть ничего, чтобы именно это наполняло меня, чтобы мне только сила нужна была. Это называется ради отдачи, не без получения вознаграждения, всякие такие вещи. И что к этому я настолько стремлюсь, к такому состоянию я хочу прийти. Это называется выходом из Египта, чтобы желание насладиться не властвовало надо мной ни в чем, ни в желаниях, ни в намерениях. Я вот этого хочу. Но я должен работать постепенно, постепенно, пока действительно высший свет не подействует на меня так, чтобы я сказал: вот этого я хочу. Пусть я ненормальный, но хочу вот этого. Да.
Микрофон.
Микрофон.
Вы сказали в начале урока, что удерживать точку, что нет никого, кроме него, для этого нужна хорошая подготовленная команда, как на корабле, которая должна следить за правильным направлением, несмотря на все ветры и бури. Можете ли вы представить, объяснить, как формируется такая команда, как она...
С помощью света, возвращающего к источнику, в работе, где мы, насколько в состоянии, мы вкладываем себя. А свет выстраивает нас.
И все обязанности в этой команде?
Все обязанности, где я становлюсь частью этой мозаики.
А умение работать этой команды вместе откуда исходит?
Тоже свыше. Все с помощью света. Ничего из них самих.
И как они знают, что они сохраняют правильное направление?
Преданностью друг другу. С помощью чего они все больше и больше уподобляются свету.
Спасибо.
Да, Бенце.
Вы сейчас, например, сказали, что все зависит от света, и все благодаря свету.
Изменения не могут ниоткуда прийти, ни из какого-то другого места.
Почему же он возвращается к своему предложению, что все и все изменения в келим, а не в светах? И он сказал в конце статьи. Что значит в изгнании тоже все изменения в келим, а не в светах?
В изгнании или не в изгнании? Изгнание — это по отношению ко мне. А если мы говорим в целом о всем творении, то я не понимаю, какие изменения есть в свете? Как это может быть? Свет воздействует все время. Скажем, у него есть особое давление на желание, которое он сотворил из ничего. Это особое давление называется любовью. Так это любовь. Сотворил желание и давит на желание. То есть хочет дать ему, хочет раскрыться ему, хочет заниматься им, заботиться им. Это как мать, которая чувствует любовь к ребенку. Это как бы давление на него, ее отношение к нему. Это делает свет. Теперь, со стороны желания, есть посредством этого давления света, матери, есть развитие. Развитие материальное. Ну, когда желание начинает ощущать себя, работать над собой и так далее. А потом развитие духовное, чувственное, как реакция на мать, использование матери, насколько это возможно. Или, может быть, даже сближение с ней, быть подобным ей. Со стороны матери есть абсолютная любовь. Нет изменений. Желание из того, что оно разбито, из того, что оно противоположно, из того, что оно сложно, может организовать для себя таким образом, что оно даст реакцию, что оно хочет само по себе приблизиться к матери. Именно потому, что оно находится в состоянии разбитом, в состоянии, где у него есть возможность сделать что-то самостоятельное. Разбиение дало возможность нам и шанс проделать какое-то действие относительно Творца. И об этом мы говорим. Теперь разбитое желание, есть в нем всякие слои. Есть такие, которые не могут самостоятельно пробудиться. Есть такие, которые вообще не могут пробудиться, даже если ты будешь их тянуть. Есть такие, которые пробуждаются и готовы сразу. Есть такие, которые могут участвовать в чем-то. Есть такие, которые хотят обратиться и быть подобным матери, находиться в какой-то реакции на мать. Есть такие, для которых только это является всем. То есть есть разные слои в желании получать. Но в конечном счете все это желание должно в ответ на воздействие проявлять реакцию, фидбэк, производить собственные действия. Это значит... Вот это вот стремление называется Ешаркель, прямо к Творцу. И к этому стремлению необходимо подключить всех. Но кто подключает? Те, у которых есть стремление. Они находятся во главе этого процесса. Вот и все. Так мы работаем. И мы учим, как это делать, и при каких условиях нам обещают, нам каббалисты объясняют, как реагировать. Но со стороны Имы, со стороны Света, давление постоянное, оно не меняется. Но изменения в нас нам кажутся как изменения снаружи. Но все это внутри, во мне. И восприятие реальности, все во мне. То, что мы молимся Творцу, так что? Я молюсь и жду. Я сейчас помолился, и вот вскоре должна прийти реакция. Да? Все зависит от моего желания. Высший свет находится везде. Если желание готово, то происходит, если нет, то нет. Но все внутри желания, мне не к кому молиться. Иными словами. Если он... полностью хорош, то что мне просить у него? Поэтому молитва — это молиться, возвратный глагол. Я должен изменить себя. Мы обращаемся к нему, как будто бы он существует в таком виде, что он ждет и предвидит. Так мы говорим. Но на самом деле у абсолюта, к абсолюту, к доброму творящему добро можно обратиться, если он является таким бесконечным поставщиком. Абсолютной любви, которая находится по отношению к тебе. Некому обращаться. Все зависит только от подготовки наших килим.
Каково же правильное восприятие изгнания? Сказано, что в изгнании нет алиф, недостает
тьмы. Если ты приходишь к состоянию, когда изгнание представляется тебе тьмой, потому что тебе не хватает свойства отдачи, абсолютной любви, любви к ближнему, тогда это означает, что ты знаешь, что такое изгнание. Что вот это твое изгнание. Что нет у тебя возможности любить ближнего.
Тогда мы начинаем из клейлис, нет никого, кроме него. С чего в работе мы начинаем?
Нет никого, кроме него, говорит только о том, что все зависит от тебя. Все начинается, все завершается с тобой. Нет, я должен все время думать о Творце. Так кто тогда Творец? Это некое почтовое отделение, которое тебе должно что-то прислать? Творец — это свойство отдачи, которое занимается тобой преданно и ежеминутно. Это как такая еврейская мама. Ты можешь сидеть у нее на голове, но она все-таки любит тебя. Что бы ты ни делал, она любит тебя. Нет у нее никакой иной формы. Так что от такой мамы я получаю такие удары? Ты не получаешь ударов. Ты чувствуешь ее отношение, ее любовь, как удары. Это как ребенок, который говорит, что мне хватает, мне достаточно, что мне надоело, что он все время занимается мной. Это не удары, это хасадим, милосердие. Творца мы должны воспринимать, как бы это сказать, определить его, что это сила добрая, творящая добро, постоянно существующая, и только по отношению к свету совершенному мы находимся. Тогда ты понимаешь, что только ты должен измениться. А как же я тогда изменюсь? А где здесь я? Что я могу изменить? Что я могу с собой сделать? Где я меняю что-то в себе? Я могу сейчас взять какую-то отвертку и начинать там подкручивать что-то? Какие-то там какие-то части? Могу ли я сделать что-то со своей внутренней схемой? Что мне вообще делать? Есть окружение и есть разделение, разбиение. И если ты не устанавливаешь правильные отношения с окружением, с ближними, в той мере, в которой ты устанавливаешь, в этой мере на тебя воздействует свет. Потому что он присутствует везде. Без окружения ты ничего не можешь сделать. Но если ты начинаешь сближаться с ними, выстраиваешь отношения, подобные свету, то тогда ты начинаешь меняться внутри света. И в этом вся Тора. Необходимо все больше и больше представлять себе эти состояния. Разумеется, каждый раз будет приходить новое состояние, стирать предыдущее. Но так мы продвигаемся.
Ну.
Если все изменения происходят с помощью окружения, которое строит человек, над чем властвует фараон? Над чем властвует?
Фараон — это весь разум и все мои желания теперешние. Это фараон. Это фараон. Я не чувствую свое сердце и свой разум свободными от него. Дай Бог раскрыть, что это власть фараона.
Так ведь вся моя жизнь, когда властвует фараон.
Я не знаю, если ты так определил, если ты так раскрыл. Я этого не раскрывал. Я не знаю. Моя жизнь, все, что у меня было, все, что у меня сейчас, это все власть фараона. То есть есть во мне, в моем теле, какой-то дух. Везде, где я гляжу на себя. Я полностью наполняюсь каким-то духом, и он двигает мной. И он определяет, что я думаю, и что я решаю, и что я хочу, и как я хочу. Это такая внутренняя сила, которая входит в меня и властвует. И я не могу от нее избавиться. Я также определяю, что это злая сила. Поэтому я весь наполнен этой силой, и я не в состоянии от нее избавиться. Как же я могу ее вырвать, избавиться от нее? Так ты вот это чувствуешь? Что вся твоя жизнь — это фараон? У тебя только одна есть точка критики, в которой ты определяешь, что ты находишься в рабстве фараона. В рабстве злого начала.
Я чувствую, что я нахожусь под полной властью собственного разума и чувства.
Полная власть чего?
Моего чувства и разума.
Ну так это ты не в Египте? Это все нормально? Ты вот так, как все. Как каждый человек в мире. То есть ты еще не раскрыл, что есть власть чужая, которая властвует над тобой. Ты не раскрыл. Мы все, 7 миллиардов человек над землей, как муравьи, крутимся здесь. И это какой-то эксперимент, как бы это сказать, и опыт какой-то, с какой-то звезды. А мы загипнотизированы ими. И они вот так вот выстраивают нас, ведут нас. Это эксперименты, которые проделывают с какой-то звезды. И каждый думает, что он свободен. Но постепенно мы начинаем раскрывать, что мы находимся под чужим воздействием. Ты, скажем, еще не раскрыл. Ну ладно, но есть такие, которые раскрыли.
Неясно, что называется, что фараон властвует над тобой.
Когда ты чувствуешь, что ты не согласен с духом, который царит в тебе.
Так с чем же ты согласен?
Ты не хочешь соглашаться с тем, что есть у тебя. Ты хочешь, чтобы у тебя был иной дух. Дух отдачи, любви. Что-то, чего сейчас у тебя нет. Да, откуда это приходит? Приходит, я не знаю откуда. Приходит от того, что я участвую в учебе, в чем-то. Приходит такое изменение. Я начинаю ценить иное свойство, которого во мне нет. Я начинаю хотеть его. Вначале я чувствую, я хочу его, потому что я чувствую, что это лучше. Я затем более совершенный, более цельный. А затем я начинаю вообще ценить его, это свойство, что я хочу именно находиться в свойстве отдачи. Что есть от этого? Свобода. Нет давления. Я не чувствую ограничений этого мира. Мне выгодно. Это настолько хорошо и приятно. Это так, я там так парю. Это вначале. А потом я начинаю приближаться к какому-то идеалу. Есть идеалы, есть такая вещь, что вот хочу я. Почему ты этого хочешь? Не знаю, хочу. Это называется... подсветка духовного, наслаждение духовным, очарование духовным. И я не знаю, что мне от этого будет, что это такое, но вот я хочу. Ты не можешь объяснить. Более того, ты начинаешь видеть, что твое свойство получения, оно такое странное. Оно очень странное. Получать, наслаждаться. Ты как будто бы начинаешь критиковать это желание и говорить, что это в конечном счете только программа, которая находится во мне. Так сделали это из меня. Но, собственно, мне дали такое ощущение внутри моей системы, что я наслаждаюсь от этого. И могли это переключить, и я тогда не буду наслаждаться. То есть ты начинаешь относиться ты так относительно. Ты начинаешь отделять себя от свойства получения отдачи. Что это не ты, что это есть программа. Есть одна программа и другая, и ты можешь переходить от одной к другой.
Может ли быть власть Творца, прежде чем человек находится в осознании, что есть в нем власть фараона?
Иногда, да, частично.
И во власти фараона есть тоже моменты, когда мы ее определяем, но ведь это не то.
Ну, это... пустые разговоры. Необходимо больше работать. И снова я и окружение. Ничего кроме этого. Но переходим к следующей части. Книга Зоар.
Перейдем к следующей части нашего урока.